Говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Накануне саммита ЕС-Россия европейские зеленые требуют ставить вопрос о правах человека ребром. Рынок мяса в России, сколько импорта и сколько своего. Конференция по борьбе с наркотиками в Испании. И только ли Толстой, Достоевский и Чехов, как преподают русскую литературу в Европе. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Общее настроение в Брюсселе в последние дни перед саммитом России и ЕС в Самаре, что никакого прогресса и особых прорывов не будет. Мясное противостояние с Польшей кажется непреодолимым, о последствиях чего мы будем говорить позже в программе. Эстония тоже угрожает наложить вето на переговоры о партнерстве России с ЕС. Недовольство сбоями в поставках российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Мужикяе, поскольку завод польский выразила Литва. Тем не менее, перед встречей стороны дипломатично заявили свое стремление к миру и согласию. Президент России Владимир Путин.
Слава богу, у нас конфликтов никаких нет. У нас есть разный взгляд на то, как решать те или другие проблемы. Но с обеих сторон есть желание эти проблемы решать.
Руководитель внешнеполитического ведомства Европейской комиссии Бенито Феррера-Вальднер.
Даже если мы смотрим по-разному на те или иные вещи, диалог становится от этого, может быть, еще более важным. Россия и Европейский Союз, безусловно, являются стратегическими партнерами, и я полагаю, необходимым открыто обсудить наши разногласия, все трудные вопросы и попытаться найти их решение на будущее.
Когда на прошлой неделе Европейский парламент голосовал по резолюции, касающейся отношений России и Европейского Союза, мощное в Европе зеленое движение выступило против, заявив, что резолюция не сбалансирована и не отражает реальных проблем, а именно проблем с нарушением прав человека нынешним российским руководством. А пресс-релиз фракции «зеленых», от позиции которых зависит не одно коалиционное правительство в европейских странах, вообще гласит, что надо подвергнуть критике, цитирую, «шизофреническое отношение Евросоюза к России». Лидеры ЕС, говорится в заявлении, уверяют аудиторию дома, как они озабочены правами человека, ситуацией в Чечне, отсутствием свободы прессы, а как только дело доходит до прямых переговоров с администрацией Путина, вся эта озабоченность проходит. Один из авторов этого заявления – депутат Европарламента от партии «Зеленых» Бельгии Барт Стас. Я позвонила Барту Стасу в Брюссель.
Я в прошлом году возглавлял делегацию Европейского Союза на переговорах с Россией, так что я в течение многих лет внимательно слежу за тем, как развивается ситуация в России. У меня есть сеть людей, активистов правозащитного движения, тех, кто живет и работает в Чечне, лидеров, таких как Гарри Каспаров, возглавляющий движение «Другая Россия». И все они регулярно рассказывают мне о том, что происходит в России. Они говорят о нарушениях прав человека, об отсутствии свободы прессы и так далее. И что огорчает меня в отношении органов Европейского Союза, в основном комиссии ЕС и Совета министров ЕС, к России, так это то, что на словах мы все говорим о том, что мы выступаем в защиту прав человека, что мы поддерживаем свободу слова и средств информации и так далее, и так далее. Но это все слова. Но когда дело заходит о переговорах с Россией, мы очень часто забываем о нашем собственном обещании следить за соблюдением прав человека. И в результате мы, как Европейский Союз, концентрируем наше внимание на торговле, на газе, на нефти, то есть на том, как делать деньги.
И, по вашему мнению, это неправильно истолкованный прагматизм, который вы хотели бы изменить.
Думаю, что в этом отношении Европейский парламент кардинально отличается от других европейских органов. По-моему, тот, кто следит за тем, как развиваются отношения Европейского Союза и Российской Федерации, может заметить, что из трех европейских институтов именно Европейский парламент, по крайней мере, пытается обратить внимание и на эти болезненные вопросы. Но, как мы все знаем, внешняя политика ЕС находится в руках Совета министров иностранных дел. И, по нашему мнению, сегодня необходимо оказать давление не только со стороны Европейского парламента, но и на уровне национальных парламентов именно на эти 27 министров иностранных дел.
Хорошо, допустим, на этой неделе в Самаре будет поднят вопрос о правах человека в России. Но в какой форме кроме руководства Европейского Союза, либо впоследствии главы государств, членов ЕС, должны преподносить эту проблему президенту Владимиру Путину.
Мой опыт общения с российской стороной, будь то представители правительства или мои коллеги по парламенту, депутаты Думы и Совета Федерации, показывают, что намного более конструктивно говорить напрямую, говорить прямо о том, что нас волнует, и не быть уж чересчур дипломатичным. Мне кажется, что в наших контактах с российскими лидерами и с российскими властями лучше говорить открыто, что, по нашему мнению, делается неправильно, и пытаться начать настоящее обсуждение этих проблем, а не быть дипломатичными, а, следовательно, слишком покорными.
Что вы имеете в виду под настоящим обсуждением?
Я могу сказать, что я чувствовал за последние 5-6 лет в разговорах с российскими представителями. Это не просто говорить об этих сложных и важных проблемах с нашими российскими партнерами. Они очень часто проявляют то, что я называю тефлоновой реакцией. Тефлон – материал, который используют для покрытия сковородок, чтобы можно было жарить мясо без масла или животного жира. Мясо и так не прилипает. Так что тефлоновая реакция – это когда ты дипломатично высказываешь свою озабоченность какой-то проблемой, а они просто не слушают. Она к ним не прилипает, как мясо к тефлоновой сковородке. И ты не можешь продвигаться вперед в переговорном процессе. Намного лучше, может быть, не жестоко, но прямо и откровенно представить российской стороне анализ того, что она делает неправильно, а затем думать вместе, как можно решить эту проблему.
Напомню, мы беседуем с депутатом Европейского парламента от партии «Зеленых» Бельгии Бартом Стасом. Но разве все зависит от формы, в которой вы представляете российской стране проблему? Нынешнее российское руководство само порождает эту проблему. Притеснение прессы, оппозиции, нарушение других прав человека – все это происходит от нынешней власти. И в какой бы форме вы эти проблемы ни представляли, они не будут вас слушать, они не хотят это слышать.
Если вы хотите, чтобы диалог состоялся, а я уверен, что россияне тоже заинтересованы в диалоге с европейцами, это желание исходит с обеих сторон, то я думаю, что время от времени европейская страна должна напоминать: послушайте, мы не можем говорить о проблемах, в которых вы заинтересованы и которые затрагивают в основном энергетическую политику и так называемые тяжелые политические вопросы. Мы не можем говорить на эти темы, если вы не хотите обсуждать с нами так называемые мягкие политические проблемы, а именно права человека и нарушение этих прав.
Когда недавно Европейский Союз отмечал свое 50-летие, я говорила и с экспертами, и с политиками, и все они отмечали, что самая большая проблема ЕС в отношениях с Россией, что у Союза нет общей разработанной и определенной политики в отношении России. Хотя новые члены Союза добавляют сейчас ноту критики в эти отношения и создают определенный баланс. По вашему мнению, это на самом деле проблема или это удобная отговорка?
Конечно, проблема. И мы это много раз наблюдали. Помните, когда Шрёдер был еще канцлером Германии, Берлускони премьер-министром Италии, а Ширак президентом Франции? Они вели каждый собственную игру. И для российской страны было очевидно, что у Европейского Союза нет общего мнения, нет единой позиции, нет одной линии в достижении цели. И, похоже, они думают, что все это продолжается и сейчас.
А вы думаете, сейчас европейские лидеры готовы ставить перед Россией вопрос о правах человека? Я вам представлю мнение российской стороны. Они считают, что ничего не изменится, потому что Европа по-прежнему заинтересована в российском газе, а, следовательно, будет молчать.
Но есть и европейское общественное мнение. Если вы, европейский лидер, представитель руководства Европейского Союза, говорите европейскому обществу: «Я разделяю озабоченность ситуации с правами человека в России», я читал отчеты общества «Мемориал», я читал анализ правозащитных организаций Human Rights Watch, Международной амнистии, я против того, что происходит в Чечне, я понимаю, что это проблема. И если вы говорите все это обществу здесь, то вы в какой-то момент просто вынуждены действовать. Это слишком упрощенный подход. Здесь вы можете говорить одно, а когда заходит речь о реальных переговорах с Россией, то вы забываете все эти милые слова и думаете только об энергоносителях, будь то нефть или газ. По-моему, Европейский Союз должен быть честен с самим собой и сказать себе, что политика в отношении России – это не политика отдельных государств. Это сочетание национальной политики и политики Союза. В этом случае результат будет намного лучше.
Хорошо, вы выступили с этим призывом к исполнительным органам Европейского Союза поставить вопрос о правах человека в повестку дня отношений. Ваш призыв был услышан?
Я знаю, что министр иностранных дел моей страны, Бельгии, прекрасно в курсе того, какую позицию занимает Европейский парламент. Министерство иностранных дел уведомили о том, как проголосовал парламент, какие резолюции мы приняли по поводу разгона манифестаций в Санкт-Петербурге и в Москве, и по поводу движения «Другая Россия». Так что единственная проблема, что внешняя политика – это проблема правительств.
Мы беседовали с депутатом Европейского парламента от партии «Зеленых» Бельгии Бартом Стасом. Можно подкрепить слова депутата об общественном мнении заголовками статей, которые появились в европейской прессе накануне саммита. Опубликовала свое заявление правозащитная организация Human Rights Watch. Заявление заканчивается следующим анализом. С тех пор, как Владимир Путин занял руководящий пост в 1999 году, Кремль систематически заставляет молчать или ограничивает работу любого института, который может контролировать деятельность исполнительной власти, включая средства информации, парламент, местные исполнительные органы и судебную систему. Пришло время говорить с Владимиром Путиным напрямую. Заголовок во влиятельной газете деловых кругов Financial Times. «Россия думает», привожу пример из газеты, что Евросоюзу нечего ей противопоставить. Многие члены Союза во главе с Германией полагаются на российские энергоносители. Они хотели бы развивать бизнес с богатой нефтью страной. Они также не хотят давать России лишний предлог, чтобы та наложила вето на план Совета Безопасности ООН предоставить независимость сербской провинции Косово. Но на самом деле Россия нуждается в Евросоюзе как в рынке не меньше, чем Евросоюз нуждается в России. И вот это послание господин Путин должен услышать, пишет Financial Times. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На фоне конфликта вокруг запрета на импорт в Россию мясной продукции из Польши, представители российского правительства все чаще говорят о необходимости импортозамещения на рынке мяса в стране. За три последних года доля импортной продукции в целом только увеличилась. Реальное замещение импорта происходит лишь в одном из трех сегментов этого рынка. При этом спрос на мясную продукцию в России растет на 10% в год. Подробнее об этом в материале Сергея Синенского.
Запрет на импорт мяса из Польши Россия ввела в ноябре 2005 года, объяснив эту меру нарушениями польской стороной российских ветеринарных норм. В целом Россия стремится к заключению со странами Европейского Союза, поставщиками мясной продукции, отдельных двусторонних соглашений. Со своей стороны Европейская комиссия настаивает на том, чтобы Россия признавала общеевропейские правила в части санитарных гарантий поставок мяса, которые действуют и в Польше. В конце декабря прошлого года Москва и Брюссель договорились, что поставки в Россию смогут продолжить в 2007 году только те европейские компании, которые имеют ветеринарный аттестат Российского министерства сельского хозяйства. Ну а в целом, какая доля рынка мяса в России приходится сегодня на импорт? И как она менялась в последние 2-3 года? Наш первый собеседник в Москве – директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
Сегодня доля импортного мяса на российском рынке составляет 31%. В 2004 году эта доля составляла 29,4%. То есть можно говорить о увеличении импортной зависимости рынка мяса российского.
А сколь значимыми для российского рынка мяса, говядины, свинины и мяса птицы были поставки из Польши до тех пор, пока их не запретили?
В целом из Польши поставлялось порядка 8 тысяч тонн мяса птицы, около 4 тысяч тонн свинины и порядка 1 тысячи тонн говядины. Средняя доля Польши не превышает 0,5% от объема импорта мяса в Россию.
Тем не менее, если какие-то поставки по импорту в страну прекращаются, пусть и всего на 0,5%, как в случае с мясом из Польши в России, а на внутреннем рынке дефицита не возникает, значит, их заместили какие-то другие.
Здесь нужно посмотреть смотреть отдельно каждый рынок. На рынке мяса птицы мы отмечаем снижение уровня зависимости от импорта и ограничение поставок из Польши. Это не сказалось на рынке, так как увеличиваются объемы предложения российского мяса птицы и, соответственно, замещение импортной, в том числе польской продукции, российскими производителями. Что касается говядины, я думаю, что эти объемы от менее 1000 тонн совершенно спокойно могут быть компенсированы поставками из других стран, в том числе из Бразилии, Аргентины.
Главные поставщики в Россию мяса птицы – Соединенные Штаты, 60% всего российского импорта. Доля Европейского Союза здесь не превышает 15%. Что касается говядины, то, по данным Института аграрного маркетинга, почти 3/4 всего российского импорта пришлось в 2006 году на поставки всего из 3 стран Латинской Америки – Бразилии, Аргентины и Парагвая. Лишь в сегменте свинины крупнейшим поставщиком в Россию является Европейский Союз. В целом 45% российского импорта свинины. Но в каждом из этих 3 сегментов российского рынка – мясо птицы, говядины и свинины – как меняется в последние годы доля импорта? Елена Тюрина.
Самый высокий уровень зависимости на рынке мяса птицы. По итогам 2006 года доля импортной продукции на рынке составила 40%. В 2003 году доля импортного мяса птицы на российском рынке составляла 52%.
То есть всего за 3 года доля импорта мяса птицы сократилась на 1/4, хотя и остается самой крупной. А по свинине и говядине?
Уровень зависимости рынка свинины от импорта по итогам 2006 года составил 27%. Здесь можно отметить, что последние 3 года отмечается увеличение импортной зависимости. Доля импорта в 2004 году составляла всего 21%. Если посмотреть по рынку говядины, ситуация аналогичная, то есть увеличивается зависимость от импорта. В 2006 году доля импортной говядины составила 26% против 21% в 2004 году.
Как мы слышали, лишь в сегменте мяса птицы в России увеличивается в последние годы доля собственного производства. По говядине и свинине, наоборот, увеличивается доля импорта. В чем причина такого разрыва? Аналитик инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
Производство птицы не требует каких-то колоссальных инвестиций, и уже через примерно 6 месяцев от момента принятия решения о том, что инвестиции нужно делать в расширение мощностей, до момента, когда вы можете продать 1 килограмм курятины, проходит не так много. Свинине, то, что называется горизонтом инвестиций от момента принятия решения до момента, когда у вас есть 1 килограмм продукта, чтобы его продать, проходит примерно 2 года. А в крупном рогатом скоте, то есть это когда вы производите говядину, может занять от 4 до 5 лет. Это, собственно, и объясняет, почему производство говядины у нас в России стагнирует, а инвестиции в свинину и птицу, наоборот, притекают мощными темпами.
Если производство мяса птицы привлекает частных инвесторов малыми сроками окупаемости вложений, то производство свинины с содействием государства, говорит Елена Тюрина.
В 2005-2006 годах активно поддерживалось инвестирование в производство свинины, причем финансирование шло как бюджетное, так и из региональных бюджетов, то есть это финансирование было в виде погашения процентной ставки по кредиту. И по итогам 2006 года мы отмечаем некоторый прирост производства и прогнозируем, что в течение 3-5 лет производство увеличится процентов на 70 российское.
То, что люди покупают в магазинах или на рынках, в целом называют мясными продуктами. Но какие существуют оценки того, как меняются расходы российских потребителей на покупку сырого мяса, той же курицы или мясных продуктов? Из Москвы заместитель директора Института маркетинговых исследований ГФК «Русь» Сергей Яшко.
Затраты на мясные продукты, мясные полуфабрикаты неуклонно растут. И мы можем сказать, что в 2006 году эти затраты выросли порядка на 10% в целом по России. При этом практически на все позиции, включая как сырое, необработанное мясо, так и на мясные полуфабрикаты, и на колбасные изделия, все эти затраты росли. При этом мясо само по себе без мяса птицы составляет порядка 1/3 от всех затрат на такую мясную корзинку российских домохозяйств.
А на мясо птицы тратят больше или меньше?
Мясо птицы приблизительно составляет порядка 20%. То есть, если говорить о сыром мясе, не включая мясные полуфабрикаты, то это приблизительно половина от всех затрат домашних хозяйств на мясо и на мясные изделия.
В целом, какую часть всех своих расходов на продукты питания россияне тратят сегодня именно на мясные продукты? Какие оценки дают здесь ваши исследования?
Мы, к сожалению, сожалению, не можем отслеживать абсолютно все расходы, а отслеживаем расходы на определенную корзину продуктов первой необходимости. В этой корзине, в которую попадают подавляющее большинство продуктов, за исключением некоторых позиций, скажем, овощи, фрукты, яйца, хлеб. Так вот, по совокупной этой корзине порядка трети приходится на мясо и на мясные продукты.
Имея в виду все три сегмента рынка мяса в России – говядина, свинина и мясо птицы, можно ли говорить о том, что предпочтения российского покупателя в последние годы как-то изменились? То есть один сегмент растет за счет других?
Можно сказать, что в 2006 году в рамках сегмента сырого мяса есть небольшая тенденция к снижению доли говядины. Вот эта доля несколько замещается свининой. Но изменения, я бы не сказал, что настолько существенные, чтобы говорить о каком-то устойчивом тренде. То есть, в принципе, в самой структуре потребления есть небольшие колебания. Сейчас эти колебания складываются в пользу свинины.
Как можно представить общую структуру покупок именно сырого мяса российскими потребителями, не имея в виду мясопродукты – колбасы, ветчину или шпикачки?
Поскольку мы отталкиваемся от того, что нам сообщают потребители, картина для меня однозначная. Они покупают говядину, то вот доля говядины, она в настоящий момент порядка 18% вот от всего вот этого сегмента сырого мяса. Это за 2006 год. В 2005 году она была порядка 21-22%. Доля свинины выросла с 15-17%. Что касается мяса птицы, она практически стабильна, порядка 45-44% вот последние два года.
В среду, 16 мая, министр сельского хозяйства России проводил в Суздале совещание по вопросам развития молочного скотоводства. Анализируя ситуацию на рынке, я сделал для себя вывод, что продукция бывает для жизни и для удовольствия, заявил Алексей Гордеев. Западная продукция, в том числе молочная, для удовольствия, не дающая здоровья нашим гражданам, включая молодежь, цитирует министра агентства Итартас. По словам Алексея Гордеева, развитие собственного производства должно быть направлено на импортозамещение.
О том, как предоставить продукты для жизни, а не для удовольствия российского населения, рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Сердце красавиц, склонное к изменению.
Он был воплощением мечты. Его голос совпадал с его внешними данными. Воплощение идеала мужчины.
Поклонницы Лемешева в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Он был кумиром вообще того времени. Его голос совпадал с тем, что хотел слышать народ тогда.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Самаре в преддверии саммита ЕС-Россия проходят неформальные встречи российских и европейских политиков. На завтрашнем саммите стороны намерены обсудить, в частности, планы США по размещению элементов противоракетной обороны в Восточной Европе, вето Польши на начало переговоров по соглашению между Россией и ЕС и недавние события в Эстонии. В Самаре в канун проведения там марша несогласных был на 6 часов задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Милиционеры задержали его прямо на вокзале, у Белунова отобрали деньги, заявив, что их подлинность вызывает сомнения. Оппозиция в России планирует новые марши несогласных. На 9 июня акция запланирована в Петербурге, на 11 в Москве, сообщил журналистам один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. По его словам, марш хотят провести в начале июня и в Воронеже. Правозащитники протестуют против преследования Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. Помещение было в свое время передано журналистам в бессрочное и безвозмездное пользование. Иран наращивает работы на заводе по обогащению урана в Натанце. Об установке новых центрифуг сообщил иранскому информационному агентству высокопоставленный чиновник Национального совета безопасности. Израильская авиация нанесла в четверг 3 новых удара по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. Удары наносились по объектам группировки «Хамас». Убиты, по уточненным данным, по меньшей мере 2 боевика и более 40 ранены. В Москве совершено вооруженное ограбление, похищено более миллиона долларов. В правоохранительных органах агентству «Интерфакс» сообщили, что около 18 часов на Новинском бульваре грабители на автомобиле «Ауди» преградили движение автомобилю «БМВ» с сотрудниками коммерческой фирмы. Последние ехали из банка, в котором получили 1 миллион 200 тысяч долларов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Конференция по борьбе с наркотиками в Испании. И только ли Толстой, Достоевский и Чехов? Как преподают русскую литературу в Европе? Недавно в Мадриде прошла международная конференция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованная американским правительственным агентством по борьбе с наркотиками. Выбор Испании в качестве места проведения конференции не случайен. Эта страна, через которую в Западную Европу идут основные потоки кокаина и гашиша, сама побила все рекорды Евросоюза по потреблению наркотиков. Из испанской столицы Виктор Черецкий.
В Европе агентство США по борьбе с наркотиками, или DEA, провело свою ежегодную международную конференцию впервые. В ней участвовали представители 84 стран, в том числе России. На открытии конференции выступил министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава. По его словам, наркодельцы вкладывают часть своих огромных доходов в приобретение самых современных средств для осуществления преступной деятельности. Для доставки наркотиков в Испанию используются океанские суда, самолеты и подводные лодки. Заключаются соглашения с представителями мафиозных группировок в третьих странах. Недавно был открыт наркомаршрут из Латинской Америки в Испанию транзитом через Западную Африку. Альфредо Перес Рубалькава.
Борьба, которую мы ведем совместно с DEA, чтобы помешать транспортировке наркотиков, имеет для нас особое значение. Во-первых, мы препятствуем проникновению кокаина в Испанию. Во-вторых, его распространению в Европе. И в-третьих, эта борьба помогает в противостоянии с международным терроризмом, поскольку террористы все чаще действуют заодно с мафиозными наркокартелями.
Стала Испания центром европейской наркоторговли, своеобразными воротами в Европу для колумбийского кокаина и гашиша из стран Северной Африки, по выражению министра, всего лишь благодаря своему географическому положению и историческим связям с Латинской Америкой. О том, что его страна в последние десятилетия сама превратилась в огромный рынок сбыта наркотиков и лидирует в Европе по их потреблению, Рубалькава так и не упомянул. Хотя, по мнению наблюдателей, именно этот фактор превратил Иберийский полуостров в плацдарм наркоторговли. Как все же и почему Испания, в которой еще три десятилетия назад наркотиков и в помине не было, стала лидировать по этой части? Рассказывает Сусо де Торо, сотрудник Государственного наблюдательного совета по вопросам борьбы с наркотиками.
Появление и массовое распространение наркотиков в Испании связано с исчезновением тоталитарного режима генерала Франсиско Франко в середине 70-х годов. В стране произошли глубочайшие изменения в политической и социальной жизни. Употребление наркотических средств стало модным и сделалось чуть ли не отличительным признаком сторонников новой культуры поведения, символом свободы, раскрепощения личности и так далее. Общество оказалось не готовым к радикальным преобразованиям. Наверное, мы сделали слишком быстрый переход от системы, при которой поведение всех и каждого контролировалось, к системе всеобщей дозволенности, где человека никто не контролирует.
Первые годы после крушения диктатуры лозунгом раскрепощенной испанской молодежи был «больше секса, наркотиков и рок-н-ролла». Но сегодня, по мнению сотрудника наблюдательного совета, причиной роста наркомании объясняется в частности тем, что период инфантильной, незрелой демократии в Испании явно затянулся. Сусо де Торо.
Испанское общество свободное, в нем многое дозволяется. Это, конечно, хорошо. Однако границы этой вседозволенности нет. Наше общество оказывается бессильным перед злом, поскольку оно по-прежнему инфантильно и порождает безответственных инфантильных граждан, не способных к самоограничению, самодисциплине. Нам не хватает ответственности. В частности, мы проявляем слабость при воспитании наших детей, боясь ограничить их свободу, и в этом наша беда.
Последний год министерство Министерство внутренних дел Испании вынуждено было выставлять полицейские посты даже в средних школах, где идет бойкая торговля наркотиками. За школами стали присматривать 3000 сотрудников правоохранительных органов, говорит министр обороны Испании, бывший министр внутренних дел Хосе Антонио Алонсо.
Проблема существует, и было бы большой ошибкой замалчивать ее. Мы решили нанести удар по наркоторговцам, специализирующимся на детях, заняться ими в школах, в местах, где собираются школьники в свободное время. Ведь потребление наркотиков, особенно среди подростков, растет быстрыми темпами. Преступные организации имеют пирамиды. Структуру, от крупных поставщиков до мелких торговцев. Нам следует бороться и с теми, и с другими. Мелкие дельцы не менее опасны, чем крупные.
Испанские силовики вполне сознают, что только полицейскими мерами с наркоманией не справятся. Нужны усилия общественности, нужна работа педагогов, нужна помощь родителей. Необходимо по-иному воспитывать молодежь. Вот мнение психолога Милагрос Перес.
Все испанские родители боятся, что их дети станут наркоманами. Ведь подростки с большим уважением относятся к мнению своих вожаков-сверстников, чем к мнению родителей и педагогов. Они пытаются обособиться, ищут свое место в окружающем мире. Задача родителей – попытаться как-то стимулировать своих детей, чтобы у них хватило воли противостоять нажиму со стороны сверстников, побуждающих их к потреблению наркотиков. Это сделать непросто, поскольку в молодежной среде существует мнение, что в компании все должны потреблять наркотики, что это модно, современно и совсем не вредно.
Между тем, рост употребления наркотиков способствует их доступность, а также низкая общая культура как самой молодежи, так и родителей. Не секрет, что испанская молодежь считается по статистике Евросоюза одной из самых отсталых в Западной Европе. Треть молодых людей вообще бросает среднюю школу, не получая даже обязательного образования. В ходе проведенного недавно Евросоюзом опроса 90% выпускников испанских школ с трудом смогли назвать лишь 2-3 европейских государства. Зато лет с 13 среднестатистический испанский школьник, отмечают наблюдатели, знает все места в своей округе, где продаются наркотики. Милагрос Перес.
Есть два обстоятельства, объясняющие рост потребления наркотиков в нашей стране. Во-первых, это легкость, с которой их можно приобрести. Гашиш купить в Испании так же легко, как пачку сигарет. Не сложнее добыть и кокаин. Общая доступность любого товара способствует росту его потребления. Второй фактор – полное отсутствие у молодежи чувства опасности, незнание вредных последствий, к которым может привести употребление наркотиков. А между тем, здесь ежегодно от употребления только кокаина и синтетических наркотиков умирают не менее 500 человек. Учитывая, что смерть от этих веществ наступает реже, чем от героина, можно представить, какое количество людей их потребляет. По данным опроса, только 36% молодых людей знакомы с возможными вредными последствиями употребления наркотиков.
По мнению журналиста Алехандро Пералеса, автора книги о наркомании в Испании, распространению наркотиков среди молодежи способствует также кризис традиционной испанской семьи. Некогда крепкая общественная структура, основа государства, разрушена. Количество разводов увеличивается с каждым годом, как и число матерей-одиночек. Кроме того, в семьях теперь работают и отец, и мать, так что на воспитание детей времени не хватает. Они предоставлены улице и, естественно, становятся легкой добычей торговцев наркотиками. Алехандро Пералес.
Начинать бороться с наркотиками надо задолго до того, как у подростка появится тяга к этому пороку. В семье, в которой существуют нормальные отношения с детьми, где родители занимаются воспитанием, к моменту появления этой проблемы должны существовать доверительные отношения. Родители должны оказывать на ребенка большее влияние, чем улица. А ведь сейчас многие родители последними узнают, что их дети наркоманы. В семьях между ними и детьми глухая стена непонимания. Хорошо известные науке признаки детской наркомании многим родителям не знакомы, да и по большому счету они их не особо волнуют.
По данным Алехандро Пералеса, распространению наркотиков способствует и тот факт, что молодые наркоманы, чтобы заработать на зелье, сами начинают торговать наркотиками, вовлекая в порок своих сверстников.
Лица, потребляющие наркотики, рано или поздно начинают ими торговать, чтобы зарабатывать на собственное потребление. Таким образом, они из наркоманов превращаются в преступников. Это особенно должно волновать родителей, дети которых становятся на путь наркомании. Если такие родители не в состоянии сами справиться с бедой, они должны обращаться в соответствующие государственные учреждения, к профессионалам, и пока не поздно пытаться исправить положение.
Любопытно, что в последние десятилетия картина потребления наркотиков в Испании менялась. До начала 90-х годов здесь доминировал героин. Затем его продажа резко упала, но зато потребление кокаина, гашиша и синтетических наркотиков приобрело массовый характер. Без них отныне не обходится ни одна дискотека, ни один молодежный вечер, говорит психолог Милагрос Перес.
В течение многих лет основным наркотиком в Испании был героин. Со временем здесь сложилось мнение, что это единственный плохой наркотик, а остальные вовсе не опасные. Так, кокаин, в понятии многих испанцев, связан с успехом, с весельем, с возможностью веселиться всю ночь, не уставая. Он тебя стимулирует, помогает блистать в компании, принимать смелые решения на работе. При этом люди не сознают, что со временем они попадают в зависимость от кокаина и уже не могут существовать без него, не могут сконцентрироваться и жить так, как они жили до того, как стали наркоманами. Кончается это обычно тем, что они даже с постели утром встать не могут без кокаина.
Благодушное отношение к наркотикам существует в Испании не только на уровне малограмотных недорослей, но и некоторых парламентских партий. К примеру, легализации наркотиков требует коалиция «Единые левые», испанские коммунисты, а также каталонские республиканцы. Андрес Фаринья – лидер молодежной организации «Единых левых».
Легализация наркотиков является историческим требованием коммунистов. Не все наркотики одинаковые. Героин не такой, как кокаин или гашиш. И подход к ним должен быть разным. Мы боремся за то, чтобы к гашишу было иное отношение со стороны государства.
По мнению местных наблюдателей, разглагольствование испанских левых о хороших и плохих наркотиках объясняется, скорее всего, их желанием заполучить наркоманов в качестве потенциальных избирателей. В борьбе с наркотиками в стране подобная политика, естественно, не способствует. Ну а пока в благодушном обществе вседозволенности ведутся споры о том, стоит ли вообще бороться с пороком, испанская молодежь все глубже погружается в трясину наркомании, к радости международных картелей, которые везут сюда зелье не как раньше, по килограмму в двойном дне чемодана, а тоннами. Кстати, по части доставки кокаина из Латинской Америки в Испанию отличились в свое время россияне. Летом 1999 года в международных водах в районе Канарского архипелага испанские таможенники перехватили сухогруз «Тамсары», на котором находилось 11 тонн кокаина. Правда, говорят, что россиян тогда подставили. Наркоторговцы их умышленно сдали, поскольку решили отвлечь испанские власти от более крупных операций по переброске кокаина.
О конференции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Несколько дней назад президент Владимир Путин участвовал в церемонии закладки первого камня в основании нового здания русской школы имени Пушкина в туркменской столице. По мнению главы российского государства, знание русского языка поможет молодым людям, цитирую, «лучше узнать современную Россию, а это, безусловно, позитивно скажется на укреплении отношений между нашими государствами». Конец цитаты. Туркмения – геополитический партнер. А знает ли в России, как изучают русский язык и литературу в Европе? С преподавателями из двух европейских стран беседовал мой коллега Олег Панфилов.
Когда знакомишься с иностранцами, часто слышишь от них историю их интереса к России. Большая часть из них изучала Россию в университетах, в том числе и прослушав курс истории русской литературы. В подтверждение своих слов обычно следует список классиков русской литературы – Достоевский, Толстой, Чехов. Но помогает ли иностранцам сейчас понимать Россию – ту Россию, о которой не говорилось в произведениях классиков, и ту Россию, которая уже не существует, если говорить о произведениях классиков. Что сейчас преподают в европейских университетах и что рекомендуют преподаватели читать своим студентам, чтобы они знали о России современной. На связи со мной по телефону из итальянского города Удины профессор Розана Джакуинта и из Барселоны профессор Рикардо Сан-Висенте. Я как-то спрашивал Рикардо о том, как студенты в его университете изучают русскую литературу, и он уже рассказывал об их интересе. Но я знаю также, что профессор Сан-Висенте работает и переводчиком, он переводит современных российских писателей. Поэтому мой первый вопрос все-таки профессору Джакуинта и Розана. Пожалуйста, скажите, как вы преподаете русскую литературу в своем университете?
Это очень сложный вопрос. Просто ответить, как я преподаю, но труднее сказать, как я пытаюсь передать какое-то реальное, глубокое знание и представление о России, что труднее всего. Мы, конечно, читаем курсы истории и литературы, читаем, естественно, классику, но, конечно, мы все преподаватели пытаемся передать студентам, во-первых, почему стоит читать именно это произведение, именно этого автора, и, конечно, пытаемся еще передать, как это можно связаться с современной жизнью. Надо сказать, что сегодняшний студент итальянский очень неначитанный. Как правило, он еще не читал Достоевского, например, который в моем поколении мы читали уже в подрочестве. То есть я пришла в университет и уже прошла Толстого и Достоевского. Они не знают. Для них все новое. Но, конечно, это не современная Россия. Но по опыту я знаю, что все-таки нельзя понять вообще Россию, нельзя понять то, что сейчас происходит, нельзя понять простых людей, нормальных людей, я уже не говорю об обществе, о политике и так далее, нельзя понять простых, обыкновенных русских людей, не прочитав литературу все-таки. Потому что либо человек живет в стране все время, имеет возможность со всеми общаться, либо у него только такой канал. И мы даем комментарии и пытаемся показать, что это не прошлое, это до сих пор существует, до сих пор русские беседуют, если не о Боге, но о таких проклятых вопросах на кухнях.
Спасибо, Розана. И профессор Сан-Висенте. Рикардо, вы уже говорили в прошлых передачах о том, как вы работаете со студентами и что им предлагаете для изучения России. Но вы также и переводите книги современных российских писателей. Какой интерес у ваших студентов, например, к творчеству Ерофеева, или вы сейчас увлеклись молодым чеченским писателем Германом Садулаевым? Есть ли интерес у студентов к этим книгам?
Сначала хочу сказать, что у нас уровень разный, но более продвинутые студенты, которые уже как-то могут прочитать более литературные тексты, они, мне кажется, с большим интересом. Это один из путей. Хотя я занимаюсь переводами, собственно, чтобы создать эти двуязычные тексты. Те студенты, которые могут, пускай, читают Улицкую в Подлиннике или Садулаева, а другие, смотрят на правую сторону, где находится испанский текст или каталонский текст, смотря как. И мне, в принципе, кажется, что они с большим интересом смотрят на настоящую литературу, которая производится сегодня. И это позволяет создать общую картину и двигаться по времени и по пространству. Не знаю, в какой степени они понимают, что вообще Садулаев пишет в своих книгах и рассказах, но пытаемся, чтобы они через литературу, через Улицкую, через Конникова, например, тоже есть такой писатель, даже через Прилепина, некоторые читают Лимонова, почему нет, или через Голованова, разные современные писатели, через этих писателей они читали интересные тексты сначала, и потом, по крайней мере, имели элементарную базу с тем, чтобы потом поехать в эту страну и видеть, до какой степени все это совпадает с действительностью.
Спасибо, Рикардо. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. В чем интерес молодых людей, которые поступают в ваши университеты, интерес к России и к русской литературе? Это интерес, связанный с современной политикой, это просто экзотическая страна, или есть еще какие-то другие причины? Розана.
Наши студенты в этой области Италии, они очень прагматичны, поэтому они смотрят на Россию и на русский язык, на русскую культуру, как на средства для того, чтобы найти работу, устроиться на работу. Но как раз тут мы, преподаватели, опять пытаемся дать им более сложную картину. Я, конечно, сказала, что я считаю, что это нужно читать классику. И понятие классики очень, очень широкое. Есть еще классики 20 века, есть еще классики полусовременные, я бы так сказала. То есть те, которые передают особенный облик общества и менталитета, и мировоззрения определенного времени. Поэтому я к этой категории отношу еще Хармса, например. Естественно, Улицкая или Петрушевская, вот такие темные, печальные примеры, да, так называемые чернухи, которая была в 80-е годы. Это тоже, я считаю, надо читать. А студенты, конечно, хотят получить более общую картину. То есть они хотят понимать, что там происходит, хотят разбираться в политической ситуации. Но нельзя понимать что-либо в политической ситуации, не зная историю. То есть надо им объяснить, что было до сегодняшнего дня.
Спасибо. Рикардо, как-то мы с вами, гуляя по Барселоне, говорили о том, что значит сейчас в Испании русская литература, и вы как-то в сердцах сказали о том, что Испания – это европейская провинция. Как вы услышали, итальянцы с прагматических позиций подходят к изучению русской литературы. Что вы скажете об испанцах?
Несколько лет тому назад меня пригласили на радио с тем, чтобы говорить о славянской филологии. Это так высокопарно называется наша кафедра, да? И там одна женщина занималась подводной археологией. Был один человек, который занимался карточными играми. И я понял, что я оказался представитель какой-то экзотической специальности. И потом понял, что в каком-то смысле это оно так и есть. Студенты до нас доходят иногда чисто случайно. Кафедра итальянской филологии или английской уже, там много студентов, и они видят, что тут еще место есть в какой-то непонятной славянской филологии. Некоторые проходят и уходят, а другие остаются. Почему остаются? Ну, мне кажется, что их поражает глубина культурных переживаний русского народа. Естественно, там есть, как везде, и пьяницы, и убийцы, и контролеры, и даже чиновники. Но есть тоже люди, которые, и это большинство, это доходит до них, которые не только любят говорить о проклятых вопросах на кухне, но и любят вообще свою культуру, когда говорят о Пушкине, или о Хармсе, или о другом писателе. Говорят о нем совсем по-другому, как в Испании говорят о своих собственных писателях.
Спасибо, Рикардо. Я несколько дней назад в Венеции услышал довольно много людей, которые говорят на русском. Ну, большинство, конечно, это были туристы. Точно так же, как можно услышать часто русскую речь и в Испании, но опять-таки в основном от туристов. Но есть какое-то количество людей, которые знают русский язык или стараются его изучать. А вот несколько дней назад президент Путин открывал русскую школу в Ашхабаде, в столице Туркмении. Это было еще одно такое формальное подтверждение тому, что Россия пытается сохранить русский язык на своей бывшей такой имперской территории в пределах Советского Союза. Проявляет ли кто-то интерес к тому, чтобы русский язык был популярен в Испании и в Италии? Розанна.
Я могу лично говорить о своем опыте в контакте с вашими органами, то есть с представителями страны в Риме, в Милане, в посольствах, есть люди, представители правительства Российской Федерации, которые более активно идут навстречу, на сотрудничество, а есть даже культурные атташе, я не буду, конечно, называть имен, которые очень прохладно относятся к этому. Это непонятно, зачем они именно называются культурными атташе. Все зависит от человека, как всегда. То есть любое сотрудничество, любой интерес проходит через энтузиазм определенного конкретного человека. Поэтому нам помогают в Милане, в Риме не очень.
Спасибо, Розанна. Рикардо, вы уже отвечали на этот вопрос в прошлый раз, и ситуация ваших взаимоотношений с российским посольством и с консульствами примерно одинаковые. Поэтому я хочу задать вам вопрос относительно вашего нового интереса. Почему Герман Садулаев? Вы хотите, чтобы в Испании больше знали о том, что происходит в Чечне?
В принципе, да, но тогда, может быть, я бы выбрал Султана Яшуркаева или того же Прилепина, не знаю. Мне Садулаев поразил, потому как он сопоставляет, или, не знаю, как сказать, это в том же самом котле, в том же самом тексте есть и информационные элементы, чисто повествовательные, и лирические моменты. Это человек, который из чеченской среды, отец президент колхоза, даже, мне кажется, ну, играл какую-то роль общественную, ну, в предыдущих временах. Но Герман учился и живет в Петербурге, что и придает ему очень особенное такое качество. Человек русской культуры, который смотрит на свою собственную действительность двойным взглядом.
Спасибо, Рикардо. Это был профессор Сан-Висенте, он был с нами по телефону из Барселоны. И по телефону из итальянского города Удина была профессор Розана Джакуинто.
О проблеме преподавания русского языка и литературы в Европе беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километрах от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».